Джефф Кинни. Дневник слабака, 14. Сокрушительный удар. Посвящается скутеру. Март. Воскресенье. Я где-то читал, что в давние времена королей и фараонов хоронили со всеми их пожитками. Видно, тогда люди верили, что их вещи могут отправиться вместе с ними в загробную жизнь. Да уж, если меня похоронят со всем моим барахлом, то через некоторое время я об этом горько пожалею. Мама велела мне заняться генеральной уборкой и избавиться от ненужных вещей. Эта идея казалась мне классной до тех пор, пока я не увидел, сколько у меня всего накопилось. Я потратил целое утро на то, чтобы разобрать свой шкаф. Он был так набит, просто ужас. Там был полный бардак. Ведь я стал кидать туда всякие вещи с того самого дня, как мы переехали. Разгребая завалы в шкафу, я как будто возвращался в детство. И чем дальше я продвигался, тем больше погружался в прошлое. Вещи, которые лежали с краю, например, тетради с домашними заданиями и комиксы, я накидал в прошлом году. Когда я убрал их, то стал натыкаться на вещи, о которых давно забыл. Я нашел модель ракеты, которую мне подарили на мои 10 лет, и костюм, который я надевал на Хэллоуин несколько лет назад. Там была еще куча других вещей. Я не знал, что они у меня есть. Копнув еще поглубже, я нашел нечто такое, что, как я думал, я давно потерял. Это был альбом, набитый стикерами, который я собирал в 3 классе. Я был помешан на стикерах. Особенно на тех, которые можно потереть и понюхать. Я собирал все приятные запахи. Например, запахи жевательных резинок, сахарной ваты и всего такого, но противные запахи у меня тоже были. Когда какому-нибудь парню с моей улицы хотелось узнать, как пахнет дерьмо жирафа или протухший мясной рулет, он приходил ко мне. Когда-нибудь я сяду писать автобиографию и буду использовать в ней стикеры по 3 и понюхай, чтобы отмечать ими разные моменты своей жизни. И тогда я понял, что вляпался в собачье дерьмо. По 3 здесь. Я продолжал разбирать завалы и вскоре стал натыкаться на вещи со времен детского сада. Например, мне попалась рыбка, которую я сделал так. Обвел свою ладонь и прикрепил ее к картонной палочке. В то время я обожал мастерить поделки. А когда кто-нибудь начинал меня дразнить, то все лицо обидчика оказывалось в блестках. Я нашел в своем шкафу еще одну поделку. Подарок, который я сделал для мамы в подготовительном классе. Но так и не отдал его ей. Это был бумажный цветок, приклеенный к палочке от эскимо. В середине цветка была фотка с моим лицом. Когда я смастерил эту штуку, я воткнул ее в маленький глиняный горшок с землей. Но в тот день, вернувшись из школы домой, я споткнулся о ступеньку и так и не отдал мой подарок маме. Я очень обрадовался, когда наконец добрался до задней стенки шкафа. И в то же время, если честно, я испытал небольшое разочарование. Когда я был младше, я прочитал одну книжку, в ней рассказывалось о детях, которые попали в совершенно другой мир через шкаф. Мне стало интересно, смогу ли я проделать то же самое через свой шкаф. Но потом я подумал, кто бы ни жил на той стороне, он вряд ли рад тому, что я столько лет швырял туда свой хлам. Я сообщил маме, что разобрал шкаф, и она сказала, что теперь все нужно разложить на 3 кучки. В одной будут вещи, которые я хочу оставить, в другой — отдать, в третьей — выбросить. Я подумал, если мне придется расстаться со своим барахлом, то, по крайней мере, я мог бы получить за него деньги. И я решил устроить дворовую распродажу. Мама сказала, что это прекрасная идея. Она дала мне журнал, в котором были всякие советы, как правильно это сделать.
«Семейный досуг». «Устрой эпичную дворовую распродажу. 50 полезных советов и способов».
Все идеи в этом журнале были банальными и несовременными. Там был раздел о том, как сделать объявление, чтобы завлечь людей на распродажу. Все образцы были ужасно скучными.
«Крутые штуки, распродажа! Смотри-ка, распродажа, тебе сюда!» «Распродажа в субботу даже! С 8 до 11 утра!»
Я понимал, если я хочу завлечь людей на свою распродажу, мне нужно что-нибудь более эффектное. И я придумал кое-что. Такое объявление должно было сработать. Купюра $100 найдена на тротуаре. Пожалуйста, приходите на Суррей-стрит 12 и заберите свое имущество. Я сделал несколько таких объявлений и собирался выйти, чтобы развесить их по кварталу, но не успел. У двери меня остановила мама. Мама велела мне переделать объявления, чтобы они больше были похожи на те, что в журнале. И когда все было готово, я расклеил их на телефонных столбах на нашей улице. После этого я перетащил вниз все вещи из своей спальни и начал раскладывать их на пластиковых столиках. У каждого столика была своя категория, например, одежда, книги и все в таком роде. Но некоторые вещи трудно было отнести к какой-либо категории, и мне пришлось проявить фантазию. У меня набралась куча подарков, до которых я никогда не дотрагивался. Они были от дедушек, бабушек и всяких пожилых родственников. Все эти подарки я разместил на одном столике. «Классные подарки для ваших внучат!» Еще у меня была куча открыток, которые отлично сохранились. Я замазал свое имя корректором и положил их на отдельный столик. Все сломанные игрушки я выложил на другой столик. Я надеялся, что на мою распродажу придут малыши, которые не умеют читать. «Забавные игрушки. Кто сломает, тот и покупает». Все разрозненные предметы, вроде марблов и огрызков карандашей, я запихнул в длинные носки и прикрепил их к столику кнопками.
«Загадочные носки, что там внутри?»
Еще я приготовил столик для тех, кому некуда девать деньги. «Редкие вещи, только для серьезных покупателей.
Щит от летучих мышей и вампиров, лосьон для невидимости, средство от веснушек».
Все свои старые поделки я разместил на отдельном столике на случай, если кому-то из ребят понадобится подарок для родителей, но им будет неохота с ним возиться.
Высокохудожественные поделки.
Пока я заканчивал последнее приготовление, из дома вышла мама, чтобы посмотреть, как все идет. Мне показалось, что на нее моя работа произвела впечатление. Но она сказала, что вещи, которые я сделал сам, должны остаться у меня, ведь это память. Я сказал маме, что если ей что-нибудь нравится, я с удовольствием ей это продам. Она предложила мне $3 за тот бумажный цветок, который я сделал для нее в подготовительном классе. Я видел, что маме очень хочется иметь этот цветок. Я подумал, что могу запросить за него гораздо больше. Я сказал, что с радостью продам его ей за $10. Видно, я слишком заломил цену. Мама ушла в дом, так ничего и не купив. Я ждал, когда появятся первые покупатели, и немного нервничал. Я вдруг понял. Все мои вещи лежат на виду, и их могут украсть, а я ничего не смогу с этим поделать. Я решил позвонить своему лучшему другу, Роули Джефферсону, и попросить его прийти и поработать у меня сотрудником по предотвращению краж. Роули ответил, что у них с папой дела, и он не может мне помочь. Я сказал, что сделаю его начальником по предотвращению краж, и пообещал ему бейджик. К счастью, это сработало. Как только Роули заявился, он тут же начал спрашивать про бейджик. Единственное, что я смог найти, это свой старый костюм пожарного. Судя по всему, Роули чувствовал себя в нем очень важным. Роули спросил, что он как начальник по предотвращению краж должен делать. Я ответил, что он должен ходить туда-сюда и хрустеть пальцами, чтобы ни у кого не возникло нехороших мыслей. Роули пропустил это мимо ушей. Его внимание привлек один столик, где лежала куча подарков, которые он в течение многих лет дарил мне на день рождения. Я уверен, что подарки для меня выбирает его мама, ведь это всегда только то, что помогает в учебе. Они все в отличном состоянии. Я их даже не открывал.
Юный химик. Веселые занятия для юных интеллектуалов.
Я так и не понял, из-за чего Роули разозлился. Из-за того, что я выставил все это на продажу, или из-за таблички, которую я прикрепил к столику? Подарки для зануд. Роули сказал, что я не могу продавать эти вещи, ведь это подарки. Я заявил, что это мои подарки, и я могу делать с ними все, что захочу. Мы начали вырывать друг у друга набор с магнитиками. Но тут появились первые покупатели. Я сказал Роули, что мы вернемся к нашему спору потом, а сейчас мы должны вести себя как настоящие профессионалы. Сначала пришло всего несколько человек, но потом народу стало прибавляться. Покупатели начали рассматривать мой товар, и я принялся им его расписывать.
«Вы только посмотрите, какая это тонкая работа!»
Я заметил, что одна дама заинтересовалась коллекционной монеткой, которую подарил мне дядя. Но даме не нравилось, что в ней дырочка. Я тут же нашелся и сказал, что дырочка в монетке потому, что во время Второй мировой войны в нее попала пуля. Мне показалось, что дама мне не поверила. Наверное, потому, что на монетке была указана дата чеканки, прошлый год. Я так и не заключил эту сделку, хотя потратил на нее кучу времени. Я начал беспокоиться, что люди воруют у меня за спиной. К сожалению, от моего начальника по предотвращению краж не было никакого толку. Он играл с магнитиками. Я сказал Роули, чтобы он принимался за работу, иначе я его уволю. Роули заявил, что все равно его работа не настоящая, ему за нее не платят. Я объяснил, что у меня нет денег, чтобы ему платить, ведь я еще ничего не продал. Он сказал, что тогда он пошел. Я предложил ему выбрать какую-нибудь вещь с любого столика. Это и будет его зарплата. Роули очень понравилась моя идея. Я же был уверен, что он выберет набор с магнитиками. Но вместо этого он направился к столику с редкими вещами. Я объяснил, что эти вещи только для тех покупателей, которые могут заплатить, и предложил ему посмотреть что-нибудь на столике с забавными игрушками. Но Роули отказался. В результате он выбрал щит от летучих мышей и вампиров. Я не возражал. Это был всего лишь сломанный зонтик. Но теперь Роули так был занят защитой от летучих мышей, что не мог сосредоточиться на работе. Пока Роули дурачился с этим идиотским зонтом, мне показалось, что какой-то парень взял фигурку со столика коллекции и сунул ее в карман. Я побежал разбираться. Но в кармане у парня были только грязные салфетки и ключи от машины. Но я был рад, что он не потерял бдительность. Благодаря этому я смог предотвратить ужасную катастрофу. У тротуара остановился грузовик, и какой-то парень с Уирли-стрит начал складывать в кузов мои вещи. Я спросил, что он делает. Он ответил, что завтра день сбора мусора. И он подумал, что оставленные на тротуаре вещи можно забрать. Мне было некогда объяснять этому парню, что такое распродажа. Возникла более серьезная проблема, и мне надо было ее решить. Начался дождь, и все побежали к машинам. Я боялся, что больше не смогу заманить к себе на распродажу столько людей, и решил продать что-нибудь, чтобы мои усилия не пропали даром. Я стал бегать между столиками и снижать на все цены. Дождь полил как из ведра, и я понял, что нужно действовать решительно. Я стал бросать вещи в коробки и предлагать еще более выгодные скидки. Но было уже поздно. Я понимал, что если не уберу куда-нибудь вещи, они испортятся. Я попросил Роули подержать зонтик над моими самыми ценными товарами, пока я буду переносить остальное в гараж. Но Роули ничем мне не помог. Он заявил, что его смена только что закончилась, и ему пора домой. Не остался один. Я пытался внести коробку с комиксами в гараж, но к этому моменту коробка разбухла, и у нее отвалилось дно. Я ходил туда-сюда раз 100, пока не отнес все в гараж, но я зря старался. Почти все мои вещи были уже испорчены. Я подумал, что одну вещь я все-таки могу продать. Я сказал маме, что могу уступить ей бумажный цветок за 3 бакса. К сожалению, к этому времени она уже передумала. Среда. Вообще-то я рад, что вчера никто ничего не купил на моей распродаже. Ведь если я стану знаменитым, эти вещи будут стоить гораздо дороже, чем я за них просил. Я бы чувствовал себя идиотом, если бы продал одно из моих старых домашних заданий за 50 центов, а потом кто-нибудь купил бы его на аукционе за несколько тысяч долларов.
«Продано господину в полосатом галстуке».
Возможно, когда-нибудь дом, где прошло мое детство, превратят в одно из тех мест, куда водят школьные экскурсии. Если это произойдет, люди захотят приобрести подлинные вещи, которые были у меня в детстве. Причина, по которой я пока не стал знаменитым, заключается вот в чем. Когда ты ребенок, ты загружен учебой в школе и работой по дому, и у тебя почти не остается времени на то, чтобы сделать себе имя. Один из способов, благодаря которым можно прославиться еще в детстве, это стать героем. Каждый вечер родители смотрят новости, и в них постоянно рассказывают истории о том, как какой-нибудь ребенок не дал человеку задохнуться или что-нибудь в этом роде. Проблема в том, что такие случаи подворачиваются нечасто. Поверьте, я часто бывал в нужном месте, но там ни разу не случилось ничего подобного. Я устал ждать и решил сам создать ситуацию, в которой точно смог бы стать героем. Я подумал, что если спасу кого-нибудь от собаки, мне поставят памятник в городском парке, и это будет очень круто. Когда я поделился с Роули своей идеей, она ему не очень понравилась. Я сказал ему, что он тоже будет частью этого памятника, и его настрой изменился. Я взял из холодильника несколько кусочков мяса и велел Роули положить их в карманы. Мы стали ходить по кварталу и искать собак. Нам удалось привлечь внимание нескольких собак, но это были не те собаки, которых мы искали. Роули ужасно нервничал, что собаки ходят за нами, и съел сырое мясо, а я слышал, что это может иметь для человека опасные последствия. Я решил рассказать его родителям, что произошло, и они отвезли его к врачу. Так, на всякий случай. Мне кажется, что я все-таки спас Роули жизнь. И если подумать, могу считаться героем. Я вот только не знаю, ставят ли памятник за такое спасение. По-моему, идеи с памятником не хватает масштаба. А вот если совершить что-нибудь по-настоящему великое, то мой день рождения станет национальным праздником. Это было бы очень клево. В этот день никто не будет работать и учиться, и все будут говорить мне за это спасибо. Но есть одна проблема. Когда мы не ходим в школу по случаю какого-нибудь праздника, я никогда даже не задумываюсь, что за человек был тот, в чью честь этот праздник назван. Я хотел бы надеяться, что в мой праздник люди будут весь день размышлять о моей жизни. Но, учитывая, какой я везучий, люди будут просто пользоваться этой возможностью, чтобы продать мебель или еще что-нибудь в этом роде.
Праздничная распродажа выходного дня в честь Грега Хефли. Там такие низкие цены, что с ума сойти. Кресло с откидной спинкой, диваны, матрасы, журнальные столики.
Апрель. Воскресенье. Из-за дождя, который льет уже несколько дней, все растет с бешеной скоростью. И это хреново. Ведь моя обязанность — заниматься прополкой огорода. Я не понимаю, почему мама поручила это именно мне. Она же знает, что у меня это плохо получается. Я не могу отличить сорняк от того, что должно расти на грядке. И по ошибке все время вырываю что-нибудь не то. Я до сих пор не уверен, что между сорняком и полезным растением существует разница. Готов поклясться, что в мире есть места, где сорняком считается спаржа. И сейчас какой-нибудь парень моего возраста надрывает себе пупок, чтобы его выдернуть. Я не понимаю, почему трава не считается сорняком. По мне, она и есть самый настоящий сорняк. Но люди, вроде моего папы, тратят выходные на то, чтобы придать своим лужайкам приличный вид и поразить этим соседей. Я вам вот что скажу. Когда у меня появится свой дом, я заасфальтирую весь двор и буду спокойно наслаждаться жизнью в выходные дни. Если я заасфальтирую двор, то сэкономлю кучу денег. На удобрения для лужайки папа тратит состояние. А я считаю, что от этих удобрений только один вред. Доказательство тому мой сосед Фригли, который выходит во двор сразу после опрыскивания. Я уверен, что все эти химикаты для лужаек могут испортить гены. Так что если у меня появится третий глаз или что-нибудь в этом роде, во всем будут виноваты родители. Когда у меня появится свой дом, в нем все будет по-другому. Я говорю не только о лужайке. Раньше я хотел жить в большом особняке с огромными воротами, но потом сообразил, что если я стану знаменитым, все будут знать, где я живу. Экскурсии по домам знаменитостей. Поэтому теперь у меня новый план. Построить маленький домик, который не будет привлекать внимания, а все классные вещи будут находиться под землей. У меня уже есть идеи, как обустроить каждый уровень. На прошлой неделе я закончил планировку 5-го этажа, и мне кажется, что он будет моим самым любимым. Батутный парк. вращающийся ресторан, лазерный пейнтбол, боулинг, тайник со сладостями, игровые автоматы, площадка для стрельбы из лука. Правда, я немного беспокоюсь, что придется жить под землей. Мой брат Родрик живет в нашем подвале, и, судя по всему, это вредно для здоровья. Придется поставить множество экранов, похожих на окна, чтобы у меня было ощущение, что я живу на поверхности. Мой дом будет большим, и перемещение с места на место будет занимать некоторое время, поэтому я хочу установить везде движущиеся дорожки.
Внимание, движущийся тротуар заканчивается.
Да знаю, знаю. Моя ванна будет сделана из стекла. Ее вмонтируют в огромный аквариум, чтобы у меня было впечатление, будто я в океане. Для моей системы безопасности будут использоваться самые передовые технологии. Я уже придумал разные ловушки для тех, кто попытается проникнуть внутрь. А если кто-нибудь все-таки проберется в мой дом, я укроюсь в бункере с железными стенами толщиной в 3 фута. Я буду часто устраивать вечеринки и всякие праздники, чтобы люди видели, какой шикарный у меня дом. Но если гости засидятся, у меня предусмотрен способ выставить их на улицу. Все эти вещи будут стоить очень дорого, и мне понадобится время, чтобы накопить денег и все это осуществить. Но строить планы я могу уже сейчас. В этом нет ничего страшного. Пятница. Вчера вечером, когда я делал уроки, папа крикнул мне, чтобы я спустился вниз. Мама сидела за кухонным столом и выглядела очень расстроенной. Папа сказал, что наша двоюродная бабушка Реба скончалась во сне. У меня полно двоюродных бабушек, и я не сразу понял, о ком из них идет речь. Мама напомнила мне, что двоюродная бабушка Реба — это та, которая присылала гневные письма, когда я забывал поблагодарить ее за деньги, отправленные мне на день рождения. Я сразу ее вспомнил. Мэнни, наверное, помнил бабушку Ребу. Кажется, он был очень расстроен, что она умерла. Поэтому мама сегодня вечером прочитала ему ту же самую книжку, которую читала мне, когда Мимо умерла. «Утконос Престон говорит прощай». У мамы целая полка книжек про утконоса Престона, и каждая посвящена какой-нибудь теме. Она всегда берет одну из них, когда я сталкиваюсь с чем-нибудь новым. Однажды я нашел эти книжки в мамином шкафу и прочитал их все за один вечер. Напрасно я это сделал. Эти книжки превратили меня в неврастенника. К утконосу Престону приходит новая няня. Утконос Престон, сласти или напасти? Утконос Престон идет к дантисту. Одна из книжек была о том, как утконос Престон переживал из-за того, что у него во дворе засохло дерево, и его пришлось спилить. Так что, когда родители сказали, что им придется спилить засохшее дерево в нашем дворе, я закатил истерику. Родители решили его не трогать. Но через несколько недель поднялась буря, это дерево упало на нашу веранду, и от нее осталась только половина. Книжки об утконосе Престоне строятся по одной и той же схеме. Сначала Престон переживает из-за чего-нибудь, потом мама говорит ему, что все будет хорошо, и оказывается права. Мне кажется, я продолжал читать эти книжки только потому, что все время надеялся, что в конце произойдет что-нибудь неожиданное. Но ничего неожиданного не происходило. И я каждый раз разочаровывался. Потом я стал придумывать свои концовки к этим историям. И когда мама увидела, что я нарисовал на обратной стороне книжки «Утконос Престон идет в зоопарк», она отвела меня к психологу. Суббота. Сегодня были похороны бабушки Ребы. Мама сказала, что нам нужно поехать, потому что у бабушки Ребы было мало родственников, и мы должны выразить нашу поддержку. Мама сказала, что на похоронах мы все должны быть в черном. Родрик вышел в том прикиде, в каком он был на своем последнем рок-концерте. Мама велела ему вернуться в дом и переодеться. Из-за этого мы опоздали на похороны на 15 минут. Когда мы прибыли на место, церемония уже началась, поэтому мы встали в последний ряд позади всех. Я немного нервничал, ведь я еще никогда не находился на кладбище так долго. И вот почему. Родрик все время говорит, что когда идешь мимо кладбища,
Надо задержать дыхание, чтобы не проглотить привидение. Что ж, сегодня я старался не дышать так долго, как только мог. Но мне все-таки не удалось продержаться до конца похорон. Надеюсь, я не проглотил никаких привидений. Жизнь в средней школе и так не сахар. Не хватало еще, чтобы в ней поселился человек из 17 века. На некоторых надгробиях были надписи. Я начал размышлять, какие слова я хотел бы увидеть на своем надгробии. Надеюсь, что перед смертью я скажу что-нибудь умное, и мои последние слова будут высечены на могильном камне. Но, может, я скажу какую-нибудь глупость, и именно это появится на надгробии. Хефли, здесь есть нут? У меня аллергия на нут. У меня куча вопросов по поводу того, что происходит с человеком после смерти. Во-первых, я хочу знать, как люди выглядят в загробной жизни. Если они выглядят такими, какими были на момент смерти, тогда небеса должны напоминать дом отдыха для пенсионеров. Еще я хочу знать, как люди одеты на небесах. Если они остаются в той одежде, в которой были перед смертью, я очень надеюсь, что на Хэллоуине со мной не случится ничего плохого. Я вам вот что скажу. Я хотел бы прожить так долго, как только смогу. Но я не хотел бы жить вечно. Когда смотришь фильм о каком-нибудь человеке, который становится бессмертным, там всегда есть какой-нибудь подвох, и он все портит.
Хорошие новости, ты будешь жить вечно.
Отлично.
Плохие новости, ты вампир, и тебе придется пить человеческую кровь, чтобы поддерживать силы. Черт побери! А еще тебе нельзя будет выходить на улицу днем.
Когда человек становится бессмертным, он все время должен это скрывать. Видимо, когда люди узнают, что ты не можешь умереть, они начинают относиться к тебе как к чудовищу или типа того. Но если бы я был бессмертным, я бы не пытался это скрыть. Наоборот, я бы упоминал об этом при каждом удобном случае.
Не забудь пристегнуться.
Ага, сейчас. Я же не могу умереть. Так что без разницы. В школе мы изучаем мировые религии и разные верования. В некоторых странах люди верят в то, что после смерти вы снова можете родиться, но уже кем-то другим. Некоторые верят, что можно вернуться, превратившись в совершенно другое существо, например, в животное, насекомое или кого-нибудь еще. А кем вы станете, зависит от того, хорошим вы были человеком или плохим. Ну, это меня немного беспокоит. За свою жизнь я совершил несколько поступков, которыми не могу гордиться. Я надеюсь, что у меня еще есть время все исправить. Я очень не хочу быть навозным жуком в своей следующей жизни. А если у растений есть чувства, то у меня серьезные неприятности. Мама сказала, что у бабушки Рэбы было мало родственников. Зато у нее было много друзей. И это объясняет, почему на похоронах было столько народу. Пожалуй, пора заводить себе новых друзей. Иначе я не соберу толпу, когда отдам концы. Когда церемония закончилась, люди начали расходиться. Я думал, что увижу кого-нибудь, кто был мне знаком. Я знал, что у бабушки Рэбы были сестры, и они еще живы. Но я не увидел ни одного знакомого лица. И это показалось мне странным. Мама, похоже, тоже была озадачена. Когда толпа поредела, мы подошли к могиле. И в этот момент мы поняли, что оказались на чужих похоронах. Когда мы, наконец, добрались до могилы бабушки Рэбы, церемония уже закончилась, и все разошлись. Я могу сказать только одно. Я надеюсь, что бабушка Рэба смотрит на нас с небес и смеется над тем, что мы пропустили ее похороны. Хотя, насколько я помню, она была не из тех людей, которые любят над чем-нибудь посмеяться. Понедельник. Сегодня вечером за ужином мама сказала, что мы должны провести семейное собрание. Семейные собрания — вещь очень невеселая. Мама сказала, что бабушка Рэба жила в маленькой квартирке и вела очень скромную жизнь, но она бережно относилась к деньгам и сделала несколько удачных вложений. Честно говоря, мне было совершенно непонятно, зачем мама нам все это рассказывает. Но вскоре я услышал потрясающие новости. Мама сказала, что бабушка Рэба завещала все деньги родственникам. Я не сразу сообразил, что мама говорит о нас. Когда узнаешь такие новости, наверное, не следует показывать, что ты этому рад. Это неуважительно по отношению к умершему человеку. Но нас, детей, никто об этом не предупредил. После того, как мама нас успокоила, Она сказала, что мы должны серьезно обсудить, что мы будем делать с нашим наследством. Я уже точно знал, на что потрачу свою долю. Яхта. Спасибо, Реба. Родрик сказал, что хочет потратить свою долю на покупку гастрольного автобуса для своей рок-группы, а папа хотел купить очень дорогие фигурки для своей диорамы, посвященной гражданской войне. Мэнни хотел потратить свои деньги на то, чтобы неизвестно зачем заполнить свою комнату шоколадным пудингом. Мама зарубила все наши идеи на корню. Она сказала, что решение мы принимаем всей семьей, и деньги должны принести пользу каждому из нас. После этого она поделилась своей идеей. Она хотела потратить деньги на ремонт дома. Эта идея показалась всем неинтересной, но только не мне. Я помчался наверх, схватил проект дома моей мечты и начал подробно рассказывать о каждом этаже. Но мама сказала, что тех денег, которые оставила нам бабушка Рэба, не хватит даже на каток, который я спроектировал на втором уровне. Тогда я стал предлагать менее затратные идеи, например, диван со встроенным туалетом. Эти идеи тоже не вызвали у мамы восторга. Она сказала, что хочет потратить деньги на пристройку. Я решил, что это просто гениально. Я подумал, что если мы надстроим два этажа, то у каждого из нас будет свой этаж. Родрик хотел расширить за счет пристройки студию звукозаписи, а папа хотел, чтобы пристройка была из стекла. Тогда он мог бы хвастаться перед соседями своей диорамой, посвященной гражданской войне. У Мэнни была своя идея насчет пристройки. Кажется, он опять имел в виду шоколадный пудинг. Конечно, ни одна из наших идей не понравилась маме. Она сказала, что у нее совершенно другие мысли по поводу того, как можно использовать эту пристройку. Мама сказала, что ей всегда хотелось иметь просторную кухню, и она с радостью потратит на это деньги. Никому из нас не понравилась ее идея, и мы продолжали придумывать, что еще можно сделать в этой пристройке. Мама ужасно рассердилась. Она сказала, что из всей нашей семьи только она посылала бабушке Ребе письма и благодарила ее за любой пустяк, и поэтому она будет решать, на что тратить деньги. На этом разговор почему-то закончился. Теперь вы понимаете, почему это так плохо — оставлять деньги родственникам? Это только делает всех несчастными, и больше ничего. Лично я не оставлю после своей смерти ни гроша. Я истрачу все до последнего цента, чтобы людям не из-за чего было ссориться. Я уверен, что каким бы ни было родительское наследство, за него развернется борьба между мной и моими братьями. Я уже сейчас беспокоюсь, что могу не получить того, что мне причитается. И вот почему. Как только я научился писать свое имя, Родрик начал подсовывать мне разные бумажки, заставляя меня их подписывать. Кто знает, на что я согласился тогда. Обещаю отдавать Родрику все свои деньги, Грег. Родрик любит повторять, что он первенец, и поэтому ему достанется родительский дом и все их деньги. Я думаю, что в наши времена правила другие. Но если Родрик все-таки прав, тогда я рад, что являюсь вторым в очереди, а не третьим. Ведь у Мэнни нет никаких шансов получить деньги, потому что впереди него два брата. Кстати, именно поэтому я всегда слежу за тем, чтобы этот парень не оказался у меня за спиной. Май. Суббота. Это очень здорово, что у нас появится пристройка. Теперь мне есть чем хвастаться перед Роули, пока мы идем в школу. Я сказал Роули, что в нашей новой кухне будут гранитные столешницы, плитка на полу и самые современные электроприборы. Но вместо того, чтобы мне позавидовать, он за меня порадовался. Я не понимаю, что за игру он ведет. Дом Роули новее, чем наш, и намного больше. Так не должно быть. Роули — единственный ребенок, и все эти комнаты ему ни к чему. Когда Роули переехал в наш квартал, я сказал, что мы должны поменяться домами, чтобы все было справедливо. Роули понравилась эта идея, но, к сожалению, она не понравилась его папе. Мне кажется, что именно после этого мистер Джефферсон начал плохо ко мне относиться. Ну, я все равно счастлив, что у нас будет пристройка. Появится еще немного места. Это будет здорово. Правда, прежде чем приступить к строительству, придется, наверное, подписать кучу бумажек.
Папа хочет починить кое-что в доме до начала строительства и хочет, чтобы мы с Родриком ему помогали. Папа говорит, что поскольку у нас когда-нибудь будут свои дома, мы должны сами уметь все чинить. Я твержу ему, что к тому времени, когда нам будет столько лет, сколько ему, нам уже не нужно будет чинить вещи самим. Но папа меня не слушает. Когда папа берется учить меня чему-то новому, мне трудно долго его слушать. Пару недель назад папа решил показать нам с Родриком, как менять колесо, и начал рассказывать о гайках и давлении воздуха. Мне сразу стало скучно. Папа рассердился, что я его не слушаю, и спросил, что я буду делать, если застряну на дороге со спущенным колесом. Я ответил, что собираюсь купить себе свисток. Если мне когда-нибудь потребуется помощь, я в него свистну. Наверное, это был неправильный ответ. После этого папа стал твердить мне о том, что я должен научиться все делать сам. Сегодня папа сказал, что хочет научить меня прочищать водосток, и я подумал, что меня ждет очень скучное занятие. А когда я понял, что речь идет о сантехнике, то ужасно испугался. Я с детства боюсь сантехники. И вот почему. Однажды, когда мы только переехали в наш дом, я лежал в своей комнате и услышал, как мама сказала папе:
«В этой ванной такая ужасная затирка».
Ведь я не знал тогда, что затирка — это раствор между квадратиками плитки в ванной комнате. Когда мама произнесла это слово, у меня в голове сразу возникла картинка.
Затирка.
Поскольку я никогда прежде не видел затирку, каждый раз, входя в ванную, я думал, что она прячется в трубах. Меня пугали краны и водостоки. Я очень боялся, что однажды, когда я буду принимать душ, затирка схватит меня за щиколотку и утащит в водосток. В ванной родителей я тоже не чувствовал себя в безопасности. Я боялся, что затирка может проползти по трубам и сцапать меня там, если захочет. Я подумал, что я, по крайней мере, могу заткнуть отверстие кранов, чтобы не дать затирке вылезти из труб. И как-то раз я обошел весь дом и натянул на носики смесителей воздушные шарики. Когда я вспоминаю об этом теперь, то понимаю, что это была идиотская затея. Я понимал, что мне необходимо как-то защитить себя, если затирка придет за мной, когда я буду в ванной. И в тумбочке под раковиной я нашел превосходное оружие. Пистолет для затирки. Начиная с того самого дня, я всегда был вооружен, когда находился в ванной. Но через какое-то время я стал волноваться, как бы затирка не выбралась из ванной и не схватила меня в моей комнате. Несколько раз мне казалось, что она в моей комнате, где-то совсем рядом. Но наутро, когда я просыпался, затирки уже не было. В конце концов, я признался маме, что боюсь спать один, потому что меня пугает затирка. Маму это рассмешило, и она показала мне, как на самом деле выглядит затирка. Затем она сказала, что чудовища реальны только тогда, когда в них верят, и что если я перестану верить в то, что затирка существует, она исчезнет. Тут я сообразил, что затирка хотела бы, чтобы именно так я и думал. И я спросил себя: а может, эта затирка выдает себя за маму? После этого я стал запирать свою комнату на ключ. Так, на всякий случай.
«Я почистила тебе апельсинчик,
мой зайчик».
Мне казалось, что со временем я перестал верить в существование затирки. Но, по крайней мере, так было до сегодняшнего дня. А сегодня папа прочищал водосток и достал оттуда пук волос. Мне больше не надо было никаких доказательств. Я заперся в своей комнате и просидел там до конца дня. Я собирался сидеть там и дальше, но папа снял мою дверь с петель с помощью отвертки. Я даже не думал, что такое возможно. Папа может быть счастлив. Сегодня ему удалось научить меня чему-то новенькому. Воскресенье. Папа разбудил нас с Родриком рано утром и сказал, что мы должны пойти с ним в хозяйственный магазин. Он сказал, что составил для нас список поручений на день, и нам надо купить материалы. Мы давно не были в хозяйственном магазине. Когда мы приходили туда в прошлый раз, нас оттуда выперли. Все из-за того, что Мэнни воспользовался унитазом, который стоял на витрине. Папа пошел искать какие-то штуковины для починки стиральной машины, а меня и Родрика отправил за другими вещами, типа морилки и кистей для краски. «Я вам вот что скажу. Если когда-нибудь случится нашествие зомби или что-нибудь в этом роде, я прямиком отправлюсь в хозяйственный магазин. Там есть такие штуки, которые могут нанести серьезный урон. Когда мы вернулись домой, папа сказал нам с Родриком, чтобы мы прошлись по веранде морилкой. Он сказал, что надо положить слой морилки вокруг джакузи. Оно тяжелое, и его невозможно двигать. Скажу вам откровенно, лучше бы мы не покупали джакузи. С этой штукой одни только неприятности. Зимой джакузи чуть не убило меня, и не один раз, а дважды. Как-то вечером поднялась буря, и веревка, которая держала крышку для джакузи, оторвалась. Папа сказал, чтобы я вышел и все исправил. Я надел свою зимнюю экипировку и вышел наружу, чтобы разобраться с этой штукой. Крышка дергалась из стороны в сторону, как ненормально. И справиться с ней было нелегко. В тот момент, когда я подумал, что мне это удалось, сильный порыв ветра сдул крышку с веранды. Так как я держался за крышку, то улетел вместе с ней. Если бы не метр снега, который покрывал землю, мне бы пришел конец. Убедившись, что у меня целы все ребра, я поволок крышку по снегу, а потом по лестнице. Когда я добрался до верхней ступеньки, я был уже просто без сил. Но это еще не конец истории. На ступеньках лежал шланг, из которого папа наполнял джакузи. Он примерз. Я наступил на него и полетел вниз, и чуть не сломал себе шею, когда приземлялся. У Родрика тоже были проблемы с джакузи. Он пользовался им всю зиму, и у него была привычка засыпать в нем. Перед тем, как лечь спать, мама всегда проверяла, не остался ли Родрик снаружи. Но однажды мама забыла проверить Родрика перед сном и только утром поняла, что он остался снаружи. Понадобилось недели две, чтобы кожа Родрика разгладилась, и он перестал напоминать чернослив. Но как раз в это время в старших классах делали фотки для выпускного альбома. Несколько месяцев назад папа осушил джакузи, и теперь оно стоит без воды. Я очень надеюсь, что мы избавимся от этой штуки раньше, чем она нанесет нам серьезный ущерб. Сегодня, когда мы обрабатывали пол возле джакузи морилкой, я услышал жужжание и подумал, что, наверное, кто-то забыл выключить нагреватель. Я поднял крышку, чтобы посмотреть, что случилось, и как только я это сделал, я понял, что попал в беду. Под крышкой осы устроили гнездо, а я их потревожил. Если бы я сделал резкое движение, меня бы ужалили. Я не знал, что делать, и Родрик принял решение за меня. Он полил их из шланга. Осы пришли в бешенство. Я захлопнул крышку, и мы дали дёру. Каким-то невероятным образом нам с Родриком удалось укрыться в доме и не дать себя ужалить. Нам крупно повезло, я читал, что осы жалят много раз. Этим они отличаются от обычных пчел, которые могут ужалить только один раз. Интересно, каково это знать, что если ты ужалишь кого-нибудь, то умрешь? Если бы я был пчелой, мне пришлось бы бороться с соблазном пускать в ход свое жало каждый день. Особенно, если бы меня окружали пчелы моего возраста. Кто так обзывается, тот сам так называется. А если бы я прожил жизнь, так никого и не ужалив, то в конце наверняка пожалел бы об этом. После обеда папа захотел узнать, почему это мы с Родриком не снаружи и не обрабатываем веранду морилкой. Родрик рассказал ему об осах, но молчал о том, что облил их гнездо из шланга. Папа сказал, что поручает нам сделать еще кое-что во дворе перед домом. Он сказал, что на крыше засорились желоба, и их нужно прочистить. Мы пошли в гараж за лестницей. Чистить желоба — моя самая нелюбимая работа, ведь забираться на лестницу всегда должен я. Папа больше не хочет этого делать. Когда он сделал это в прошлый раз, у него произошел конфликт с белкой. Родрик тоже не хочет лезть на лестницу. Он говорит, что это должен делать тот, у кого самый маленький вес. Если этот человек упадет, ему будет не так больно. Родрик даже нарисовал диаграмму, чтобы показать мне, что это доказано наукой. Наверное, он думал, что это меня успокоит, но меня это не успокоило. Мы вытащили лестницу из гаража и направились во двор перед домом. Мы прислонили ее к стене, и Родрик стал придерживать ее, чтобы я мог подняться. Забравшись наверх, я начал зачерпывать из желоба грязь и сбрасывать ее в мусорный мешок, который был у меня в другой руке. Это означало,
что я не мог держаться за лестницу, а сохранять равновесие было трудно. Вычистив первый отсек, я спустился вниз, и мы передвинули лестницу. Когда я отправился в путь в четвертый раз, я почувствовал, что лестница слегка шатается. Я крикнул Родрику, чтобы он держал лестницу как следует, но ответа не услышал. Я посмотрел вниз, решив, что Родрик разговаривает по телефону или типа того, но его там не оказалось. Тогда я заглянул в окно ванной и увидел, что Родрик находится в доме. Я постучал в окно, чтобы привлечь его внимание. Мне не нужно было слишком сильно наклоняться вперед. Из-за этого лестница накренилась. Спуститься вниз я уже не мог. У меня был только один путь — наверх. Я поднялся на верхнюю ступеньку лестницы, схватился за край крыши обеими руками, подтянулся и забрался наверх. Я успел как раз вовремя. Как только я убрал ногу со ступеньки, лестница с грохотом упала на землю. Я застрял на крыше и не знал, как оттуда спуститься. Я стал кричать, надеясь, что меня услышат родители. Но папа, скорее всего, был в комнате для стирки белья, где чинил стиральную машину. А маму я не видел с самого утра. Тут я заметил мистера Ларрока. Тот выезжал на газонокосилке из сарая. Я решил, что спасен. Я стал кричать ему. Но из-за шума газонокосилки он меня не услышал. Я придумал, как привлечь его внимание. Надо взять из желоба маленький комочек грязи и бросить рядом с газонокосилкой. Тогда он остановится и посмотрит вверх. Я зачерпнул из желоба немного грязи и приметил место на тропинке, по которой ехал мистер Ларрока. Но, видно, я чуть-чуть не рассчитал и попал прямо в газонокосилку. Поверьте, мне не удалось бы это повторить, даже если бы у меня были сотни попыток. Мистер Ларрока остановил газонокосилку и попытался вычислить, откуда был нанесен удар. Я подумал, что все-таки это не так уж и плохо — застрять на крыше, и переполз на другую сторону, где меня не было видно. Я спрятался за трубу. Это было единственное тенистое место на крыше. Но даже здесь было очень жарко. Я понимал, что ждать, скорее всего, придется долго, и вскоре начал беспокоиться, что у меня может наступить обезвоживание. Я снял почти всю одежду, чтобы не потеть слишком сильно. Я подумал, что если мои дела будут совсем плохи, я смогу выжать несколько капель воды из моих носков. Но я хотел надеяться, что до этого не дойдет. Я понимал, что если ничего не предприму для своего спасения, однажды меня найдут на одном из спутниковых снимков. Прыгнуть я не мог, было слишком высоко. Даже если бы я остался цел после приземления, со мной бы расправились осы. Через какое-то время я вспомнил, что над гаражом есть окно. Я свесился с крыши и нащупал карниз, до которого с трудом смог дотянуться. К счастью, окно было не заперто. Я приоткрыл его ровно настолько, чтобы можно было залезть внутрь, и протиснулся в щель. Я оказался в ванной комнате родителей. Прямо под подоконником был унитаз. Я поставил одну ногу на бочок унитаза, а другой попытался нащупать крышку. Но я слишком поздно заметил, что сиденье было поднято. Моя нога застряла, и я не мог ее вытащить, как я ни старался. Пытаясь освободиться, я, видно, наделал много шума и вскоре узнал, где все это время была мама. Она была в душе. Когда папа вошел в ванную, объяснить ему, что происходит, было очень непросто. Короче, это был не лучший день в моей жизни. Но есть и хорошие новости. Мама сказала, что теперь наши желоба будут чистить профессионалы. Вторник. Как оказалось, ни одного меня заменили на того, кто знает свое дело. Папу это тоже коснулось. Папа разобрал стиральную машину на части, но не смог ее собрать. Мама велела ему вызвать сантехника, чтобы тот все исправил. Жить без стиральной машины было очень неудобно. Нам приходилось стирать одежду руками в кухонной раковине, а это нелегко. Вчера вечером Родрик придумал более простой способ. Он положил свою грязную одежду в посудомоечную машину. Что ж, посудомойка отлично постирала вещи, но не высушила их. Когда утром Родрик собирался в школу, его одежда все еще была влажная. Тогда он решил воспользоваться своим фургоном, чтобы высушить вещи, пока он будет ехать в школу. К несчастью для Родрика, это привлекло внимание полицейского, и он остановил моего брата. После этого мама и велела папе вызвать специалиста, чтобы он починил стиральную машину. Но о том, что у нас в доме сантехник, я узнал только когда проходил мимо комнаты для стирки белья. Судя по всему, этот парень знал свое дело. Он собрал нашу машину, и она снова заработала. Правда, в конце возникла неловкая ситуация. Мэнни пытался расплатиться с сантехником маминой кредитной карточкой. Среда. Когда сегодня я пришел из школы домой, то увидел в нашем дворе много рабочих и тяжелой техники. Я очень обрадовался, ведь это означало, что строительство действительно началось. Парень на экскаваторе рыл яму для закладки фундамента. Какой же мощной была эта штука, с ума сойти. Как-то раз мы с Роули решили проложить тоннель до Китая, но через пару часов бросили это занятие. Если бы у нас была одна из этих штук, все могло бы получиться. Интересно, рабочие разрешат мне прокатиться на экскаваторе? С его помощью я мог бы устроить в своей школе эпичный розыгрыш. Сегодня была ужасная жара, и маме, наверное, стало жалко парней, которые тяжело работали. Она вынесла во двор холодные напитки. Последствия не заставили себя долго ждать. Рабочие стали заходить в наш дом, чтобы воспользоваться туалетом. В туалет, который был внизу, выстроилась очередь, и самый здоровенный парень направился наверх, чтобы поискать другой туалет. У этого парня был с собой журнал, и у меня возникло подозрение, что он направился туда не для того, чтобы отлить. Я решил его остановить и нажал кнопку «Проверка на детекторе дыма». Устройство включилось. Рабочие тут же убрались из дома, но они были не единственные, кто решил, что возникла реальная угроза. Мэнни тоже так решил. Когда включился детектор дыма, он выбросил из окна своей комнаты все свои мягкие игрушки и прыгнул на эту кучу. Родители не обрадовало, что я включил детектор дыма, но то, что рабочие ходили в наш туалет, наверное, тоже не вызывало у них восторга. Поэтому вечером мама заказала биотуалет для стройки, и теперь все счастливы. Пятница. Вчера строители заложили фундамент, а сегодня уже начали устанавливать каркас. Я подумал, да чего же это здорово наблюдать за тем, как у них продвигается работа. К несчастью, папа заметил, что я интересуюсь тем, что происходит во дворе, и ему в голову пришла одна мысль. Папа сказал, что это строительство дает мне хорошую возможность поучиться у настоящих профессионалов и приобрести навыки, которые пригодятся мне в жизни. Меня не особенно устраивал этот план. Почти у всех рабочих грубые руки, потому что они имеют дело с тяжелой техникой. А я пользуюсь разными лосьонами и кремами, чтобы мои руки были мягкими и красивыми. Я хотел бы, чтобы они всегда оставались такими, ведь руки — это лучшее, что у меня есть.
Какие мягкие.
Но как раз об этом и не стоило говорить папе. Он тут же выставил меня на улицу. Я не понимаю, почему папа отправил туда меня, а не Родрика. Мэнни очень хотел пойти со мной, но папа сказал, что он еще слишком мал, чтобы помогать. Мэнни ужасно расстроился. Папа сказал, что я должен найти того, кто всем руководит, и спросить у него, чем я могу помочь. Я поспрашивал людей, и кто-то отвел меня к бригадиру, который сидел в вагончике. Мне показалось, что бригадир был слишком занят, чтобы возиться с каким-то школьником. Он сказал, чтобы я нашел парня по имени Бадди и поговорил с ним. Что ж, найти Бадди не составило никакого труда, ведь его имя было вытатуировано у него на лбу. Бадди и еще несколько ребят занимались каркасом, и я подумал, что для начала надо сказать им, кто я такой. Но это не произвело на них того впечатления, на которое я рассчитывал.
«Я хозяин!» Я сказал парням, что пришел помочь им.
Бадди сказал, что поручает мне очень важную работу. Я должен держать часть каркаса, которую они только что собрали. Какое-то время я действительно чувствовал себя очень важным, по крайней мере, до тех пор, пока до меня не дошло, что стена может держаться сама. Когда я понял, что меня разыграли, я решил, что у рабочих просто принято подшучивать друг над другом. Так что я взял в руки молоток и спросил у Бадди, могу ли я прибить одну доску к другой или сделать еще что-нибудь. Бадди сказал, что это было бы здорово, но проблема в том, что я держу молоток для левой руки, а мне надо найти молоток для правой руки. Я стал расспрашивать у строителей про этот молоток и только потом понял, что это тоже была шутка. Я сделал вывод. Поскольку я здесь младше всех, рабочие меня не уважают. Я подумал, что они хотят избавиться от меня, но я не желал доставлять им такого удовольствия. Я решил, что докажу им, что умею работать и стану здесь главным. И, может, недельки через две парни вроде Бадди будут отчитываться передо мной. Я стал ходить по стройплощадке и смотреть, где бы могла пригодиться моя помощь. Я наполнил несколько ведер водой для рабочих, которые месили цемент, затем убрал с дороги гору щебенки, чтобы дать проехать грузовику. Когда объявили перерыв на ланч, мне было чем гордиться. Но я не хотел расслабляться и бездельничать, иначе эти парни подумали бы, что я лентяй. Поэтому, когда доставили еду, я начал разносить заказы. И благодаря этому заработал огромную популярность. Один парень, его звали Лютер, месил цемент. Я не мог отдать ему его сэндвич с фрикадельками, надо было подождать. Чтобы принести еще больше пользы, я развернул сэндвич, чтобы он съел его, как только закончит работу. Но я сделал это неаккуратно. Фрикадельки выкатились из сэндвича и плюхнулись в ведро с цементом. Лютер не был похож на парня, которого может обрадовать сэндвич с фрикадельками, в котором нет фрикаделек. Поэтому я выбросил остатки сэндвича в ведро и смотался. Я рад, что успел сделать это вовремя. Когда Лютер обвинил Бадди в том, что тот украл его сэндвич с фрикадельками, дело приняло плохой оборот. Я проскользнул в дом и запер за собой дверь. А когда папа спросил, почему я не работаю, я ответил, что уволился. Воскресенье. Строительство шло полным ходом, пока наши соседи не начали жаловаться. Мистеру Ларука мешал шум. По ночам он дежурит в больнице, а днем ему надо спать. Мама попросила рабочих вести себя тише, но когда орудуешь молотком, сделать это непросто. Миссис Таттл, соседку с другой стороны, наше строительство тоже не радует. Один из рабочих провез тачку по ее участку и помял несколько цветков, и теперь она требует, чтобы мы заменили их. И проблема не только с ближайшими соседями. Дом миссис Рудковски стоит на противоположной стороне улицы, немного наискосок, и, видно, одна из ее кошек залезла к нам во двор и наступила на гвоздь. После этого ее хозяйка заявила папе, что он должен оплатить счет из ветклиники.
Все эти жалобы тормозят процесс и затягивают строительство. Единственный, кто продвигается вперед, это Мэнни. Он нашел в подвале игрушечный ящик с инструментами и достал несколько дощечек из контейнера для отходов. Я не знаю, что он хочет построить на заднем дворе, но все это выглядит впечатляюще. Контейнер для отходов — это, конечно, лучшая вещь, которая появилась у нас благодаря строительству. Теперь, когда заполняется мусорное ведро в моей комнате, я выкидываю все в контейнер для отходов, который стоит прямо под моим окном. Но самое прекрасное — это то, что стало гораздо проще выкидывать мусор в воскресенье вечером. У меня есть обязанность наклеивать стикеры на мешки с мусором, а потом тащить их к обочине дороги. Это очень тяжело, особенно когда идет дождь. Но теперь, когда у нас появился контейнер для отходов, мне не надо возиться со стикерами. Я просто кидаю мешки в контейнер. Для всех типов отходов. Сегодня вечером я совершил дурацкую ошибку. Мне было лень вытаскивать мешки из мусорного бака, и я решил опустошить его сразу в контейнер. К сожалению, я не ожидал, что мусорный бак окажется таким тяжелым. Мне не хватило сил дотянуться до контейнера. Бак опрокинулся, и мусор вывалился из мешков. Мусор был повсюду, и я принялся запихивать его обратно в мешки. Вечер, как назло, был ветреный, и мусор разлетался в разные стороны. Это было очень невеселое занятие — бегать за ним в потемках. Я потратил целый час, снимая всякий мусор с кустов мистера Ларока. Но я совсем забыл, что он работает в ночную смену и в это время как раз уходит из дома. Понедельник. Вчера я лег спать очень поздно, потому что мне пришлось объяснять мистеру Ларока, что я не обматывал его кусты туалетной бумагой. Это очень плохо, что я не выспался как следует. Сегодня утром мы писали в школе важную контрольную работу, и мне кажется, я мог бы написать ее лучше. Это была одна из тех контрольных, которые должна писать вся школа. Учителя готовили нас к ней несколько недель, ведь оценки играют решающую роль. В прошлом году наша школа плохо написала контрольную, и если это повторится, нам урежут бюджет, а это означает, что некоторые учителя останутся без работы. Кроме того, из расписания могут убрать некоторые предметы, например, искусствоведение, музыку. Плохо, что дети не могут сами решать, что убрать. Если бы это зависело от меня, то физкультуру уже давно бы выкинули. Учителя ужасно нервничали из-за этой контрольной, и последние недели были совсем невеселыми.
«Неправильно, неправильно, неправильно!»
Общее напряжение передалось и нам, детям. Так что на прошлой неделе учителя принесли в библиотеку щенка для снятия стресса, чтобы помочь нам расслабиться. Но детям так ужасно хотелось потискать этого щенка, что у щенка случился нервный срыв. Он начал бегать кругами и писаться. Учителя забрали его и заменили на ящерицу для снятия стресса. Эту рептилию никто не хотел трогать.
По стеклу не стучать.
Кстати, о стрессе. Сегодня я не спешил домой. Я знал, что строители будут делать в стене отверстие, чтобы соединить пристройку с домом. Я боялся, что они могут случайно повредить трубу, и мне не хотелось находиться поблизости в этот момент. Родрик думал, что строители будут пробивать стену ядром, и решил записать музыкальный клип с участием своей группы, когда это будет происходить. Но Родрика и его музыкантов ждало разочарование. Когда они пришли на площадку, то увидели, что строители уже проделали отверстие с помощью бензопилы. Никаких признаков затирки я не заметил, и это стало для меня большим облегчением. Но то, что строители обнаружили внутри стен, было не менее ужасно. Дерево под облицовкой сгнило, так как водосток засорился, и это привело к протечке. В стенах образовалась ядовитая плесень, и мы жили с ней все это время. Вдобавок ко всему, в стенах обнаружились мышиные гнезда, значит, под одной крышей с нами живет целая колония мышей. Мне становится жутко при мысли о том, что в наших стенах существует целый мир, а мы об этом даже не догадываемся. Поэтому я принял решение. Свой первый дом я построю на 100% из стекла. Пятница. После того, как строители проделали отверстие в стене, мы начали замечать на наших кухонных столешницах мышиный помет. Значит, теперь мыши даже не прячутся. Мама говорит, что мы убирали еду, иначе мыши будут забираться на стол, за которым мы едим. Мы следим за тем, чтобы все было чисто, и я стал класть снеки туда, куда мыши не могут добраться. Папа ищет способы избавиться от мышей, не причиняя им боли. У Родрика свои идеи на этот счет. Он хочет купить змею, чтобы все произошло естественным образом. Мама спросила у Родрика, что мы будем делать, когда змея съест мышей. Он ответил, что мы заведем мангуста, и он поймает змею. Напомните мне, чтобы я не ходил в гости к Родрику, когда стану старше. Мыши не единственная наша проблема. В доме также появились осы. Вчера вечером мама заметила одну на каминной полке, а еще одна летала сегодня утром по кухне, пока мы завтракали. Мы никак не можем понять, как они проникают внутрь. Все окна у нас закрыты, а дверь мы открываем только по необходимости. Мама говорит, что, возможно, осы влетают из-под брезента, которым накрыта одна из стен нашего дома. Вечером мама отправила папу на улицу, чтобы он проверил, нет ли в брезенте дырок, сквозь которые могут влетать осы. Папу это не обрадовало, ведь за окном бушевала гроза. Я мог бы ему помочь, но не стал этого делать. Я боялся, что меня может ударить молния. В школе Альберт Сэнди рассказывал нам о парне, в которого попала молния, когда он плыл на каноэ. И теперь этот парень весь заряжен электричеством. Все, кто сидел за нашим обеденным столом, сказали, что это очень круто. Но я знаю одно. Если бы это случилось со мной, меня стали бы использовать как зарядное устройство. Родрик выдвинул свою теорию о том, как осы могут попадать в наш дом. Но звучало это как полный бред. Он сказал, что существует много видов ос. Бывают, например, бумажные и грязевые осы. Он сказал, что у нас, скорее всего, канализационные осы, и они проникают через унитазы. Что ж, хоть я никогда и не слышал о канализационных осах, Я не хочу испытывать судьбу. Сейчас у нас две проблемы — грызуны и насекомые. И я не знаю, какая из них хуже. Я не понимаю, почему в наш дом не заселились какие-нибудь симпатичные существа. Я бы не возражал, если бы у нас завелись коалы. Суббота. На прошлой неделе рабочие отключили у нас кондиционер, чтобы установить другой побольше. Теперь мы все спим в подвале. Это единственное место в доме, где прохладно. Я понимаю, почему Родрику здесь нравится, особенно летом. Но все равно я не люблю находиться под землей, и поэтому начал думать, как перепланировать дом моей мечты. Папа рассказывал, что когда он был маленьким, некоторые люди строили бункеры, в которых они могли бы укрыться, если бы началась война или что-нибудь такое. Да уж, жить со всей моей семьей в крохотном помещении под землей было бы ужасно. Во-первых, снеки исчезли бы в первый же день. А если бы там был только один туалет, у нас возникли бы серьезные проблемы. Я думаю, нам понадобился бы перископ, с помощью которого мы могли бы узнать, что происходит на поверхности. Но если бы перископ испортился, мы бы никогда не узнали, что можно возвращаться наверх. Папа сказал, что некоторые люди и сегодня строят бункеры, чтобы чувствовать себя в безопасности, если случится стихийное бедствие, например, торнадо или что-нибудь в этом роде. Утром мне показалось, что началось землетрясение, и я подумал, что меньше всего мне хотелось бы находиться в тот момент под землей. Но, как оказалось, земля дрожала потому, что строители работали во дворе отбойными молотками. Они долбили нашу старую дорожку к дому, чтобы проложить новую. И я подумал, что соседей, скорее всего, не радует этот шум, в особенности мистера Ларука, который только что вернулся домой после ночного дежурства в больнице. И все же я был счастлив, что у нас будет новая дорожка. Старая была в ужасном состоянии, она ни для чего не годилась. Может быть, именно поэтому я не стал профессиональным атлетом. Когда строители убрали щебенку и приехал грузовик с цементом, я занервничал. Среди ребят, живущих в нашем квартале, полно хулиганов, и если они увидят еще не затвердевший цемент, то обязательно напишут на нем какую-нибудь глупость. Кроме того, кошки миссис Рудковски не раз пробирались к нам во двор охотиться на мышей, и мне не хотелось бы, чтобы отпечатки кошачьих лап появились на еще не застывшем цементе. Когда строители закончили работу, я начал патрулировать периметр, чтобы люди не подходили слишком близко. Я наблюдал за улицей, но, как оказалось, надо было наблюдать за гаражом. Я услышал, как открылись ворота, и увидел Родрика. Он выезжал на своем фургоне из гаража. Я попытался его остановить, но он меня не услышал. У него громко играла музыка. Я не мог поверить, что ни один человек в доме не предупредил Родрика о дороге. Как выяснилось, у них были на то причины. Они были заняты более серьезной проблемой. Из окон на первом этаже валил дым. Я услышал вдалеке вой сирен. Мама выбежала на крыльцо, а следом за ней выбежал папа. Через 10 секунд подъехала пожарная машина. Из нее выскочили двое пожарных. Они пересекли лужайку и оказались на дорожке перед домом, которую только что заасфальтировали. В этот момент все поняли, что Мэнни остался внутри. К счастью, он уже знал, как действовать в таких случаях. Хорошие новости. Это был не пожар, а сильное задымление. Плохие новости. Это произошло по моей вине. На прошлой неделе мы прятали еду в разные места, чтобы до нее не добрались мыши. И я положил снеки в духовку. Утром мама решила ее разогреть, чтобы запечь мясо. И пластиковая упаковка от снеков расплавилась. Все это очень неприятно, ведь пропали вкуснейшие картофельные чипсы. Это был один из тех моментов, когда мне захотелось воспользоваться задней стеной моего шкафа. Можно мне пожить у вас немножко? Среда. Хотите верьте, хотите нет, но родители уже забыли об инциденте с пакетом чипсов, и меня это радует. Но причина, по которой они забыли о них, меня не радует. Несколько дней назад к нам пришел строительный инспектор, чтобы проверить каркас нашей пристройки. Когда он его проверил, выяснилось, что расстояние между нашей пристройкой и участком миссис Таттл на метр меньше, чем положено. Видно, в строительной компании напутали, когда составляли чертежи, а в мэрии не заметили ошибку и выдали разрешение на строительство. Все начали валить друг на друга, никто не хотел брать ответственность на себя. И строительный инспектор сказал, что единственное, что мы теперь можем сделать, это попросить нашу соседку подписать согласие на то, чтобы наша пристройка стояла так близко к ее участку. Сделать это будет нелегко. Вчера, когда дорожники вернулись, чтобы привести в порядок асфальт возле нашего дома, они поставили бочку с цементом на лужайке. Видимо, они забыли, что мы живем на холме. Бочка опрокинулась, и цемент залил сад миссис Таттл. В общем, когда родители спросили миссис Таттл, разрешит ли она оставить пристройку там, где та сейчас стоит, миссис Таттл заявила, что не собирается оказывать им услуги. Миссис Таттл стояла на своем, и в мэрии сказали, что пристройку придется снести. Сегодня днем это и было сделано. Теперь все чувствуют себя несчастными, за исключением Мэнни. Сегодня Мэнни завершил у себя все работы и устроил праздник по случаю новоселья. Июнь. Четверг. После того, как пристройку снесли, у мамы пропало настроение. Я думал, что мы начнем все сначала и поставим пристройку там, где надо. Но мама сказала, что почти все деньги бабушки Рэбы ушли на строительство, а те, что остались, нужно потратить на то, чтобы привести в порядок одну из стен нашего дома. В общем, мама уже была не в духе, когда получила по почте мои оценки за контрольную работу, и они не подняли ей настроение. Плохие оценки были не только у меня. Весь класс написал контрольную плохо, и я могу рассказать, почему. Во время контрольной один парень выпустил ящерицу для снятия стресса, а когда рептилия оказывается на свободе, сосредоточиться очень трудно. В общем, мою школу, скорее всего, лишат финансирования, и маму это не радует. Она очень расстроена и говорит, что мы должны переехать в какое-нибудь другое место, где есть хорошая школа. Но никто из нас не хочет переезжать в другой город. Папа здесь вырос и говорит, что не видит причин для переезда. Родрик тоже не хочет уезжать. Он говорит, что его рок-группу знает весь город, и он не хочет начинать все сначала в каком-то другом месте. Я не знаю, можно ли считать себя знаменитостью, если в прошлый раз твой концерт был в боулинг-клубе. Родрик говорит, что никогда не переедет, и даже если все мы переедем, он останется жить в подвале. Честно говоря, мне кажется, Родрик даже не заметил бы, что в дом въехала другая семья. Я думаю, что Мэнни тоже никуда не поедет. Он только что установил оросительную систему, и его дворик стал очень красивым. По правде говоря, я не знаю, хочется мне переезжать или нет. Меня устраивает то место, где мы живем сейчас. Но, может, было бы не так уж и плохо начать жизнь с чистого листа где-нибудь еще. Переезд хорош тем, что когда ты оказываешься на новом месте, то можешь решить, кем ты будешь. Я могу поменять образ, и люди будут думать, что я плохой парень. Я могу стать совершенно другим человеком и рассказывать всем, что я профессиональный сноубордист или типа того. Что будешь делать в выходные? Показывать класс, сопляки. Но я могу пойти еще дальше. Я могу делать вид, что приехал из другой страны, где не говорят по-английски. Учителя будут удивляться, что я так быстро запоминаю незнакомые фразы. «Я есть Грегори». «Молодец, Грегори». Это очень увлекательно — представлять, какой может быть твоя жизнь в другом месте. В начальной школе мы часто играли в игру, которая называлась «Кидо», что означает «квартира». Иглу, дом, особняк. Я записывал на листке все варианты моего будущего и начинал бросать кубик. Я бросал его много раз, вычеркивая то, что написал, пока не оставался только один вариант в каждой категории. Несколько недель назад я нашел в своем шкафу старые листы с Кидо за 5 класс. Кидо. Жилище. Квартира. Место. Пустыня. Работа. Зоотехник. Зарплата. $1000. Жена. Эрин, дети, один. Каждый раз, когда я садился играть, я всегда надеялся на идеальный результат. Но каждый раз какой-нибудь пункт обязательно все портил, даже если варианты в остальных категориях оказывались хорошими. Работа. Рок-звезда. Питомцы. Кошка. Дети. Один. Место. Айсберг. Одна из причин, почему я так любил играть в кидо, была в том, что это давало мне возможность тусоваться с девчонками на переменке. Больше всех мне нравилась Бекки Энтон. Иногда, заполняя столбики в кидо, я немного хитрил, чтобы обеспечить нужный результат. Жена — Бекки, 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 Бекки. Пока что Бекки слабо представляет, кто я такой, хотя я работаю с ней в паре на уроках биологии. Я постоянно думаю о том, что надо бы сказать ей, что мы когда-нибудь поженимся, но никак не найду для этого подходящее время. Это еще одна важная причина для переезда. Переезд очень помог бы мне улучшить ситуацию на любовном фронте. Если и есть кто-то, кого девчонки обожают, так это новички. В начале учебного года в нашу школу перешел Келсон Гэрити. Когда он появился, девчонки начали сходить по нему с ума.
«Келсон, садись за мою парту».
«Нет, садись за мою».
«Вы думаете, он только ваш, девочки?»
Прошло несколько недель, прежде чем все поняли, что Келсон со странностями, и теперь девчонки не приближаются к нему. Но какое-то время он пользовался большим спросом. В общем, есть много причин, чтобы переехать. И, в принципе, есть только один минус. Мне придется искать себе нового лучшего друга. Не знаю, стоит ли это делать. Я вложил в Роули кучу времени и сил, и даже не представляю, как смогу начать строить отношения с кем-то другим. А ты знаешь, что если у тебя рука больше, чем лицо, это признак низкого интеллекта?
Правда.
Но если мы все-таки переедем, у меня будет целый список требований к моему будущему лучшему другу. Требование номер один. Ему должно больше нравиться наблюдать за тем, как другие играют в видеоигры, чем играть самому.
Скоро моя очередь.
Скоро. Требование номер два. Было бы неплохо, если бы он умел рисовать. Ведь я обожаю сочинять комиксы и все такое. У людей есть носы. Требование номер три. У него в доме обязательно должны быть хлопья. Я не уверен, что смогу подружиться с парнем, чьи родители помешаны на здоровом питании. И, наконец, самое главное, у него должно быть хорошее чувство юмора. Если есть нечто такое, что вы должны обо мне знать, это то, что я обожаю устраивать розыгрыши.
Ха-ха, я не понял.
Суббота. Оказывается, мама говорила о переезде всерьез. По вечерам она стала просматривать в интернете дома, выставленные на продажу. И я тоже этим увлекся. У всех домов, которые мы просмотрели, был какой-нибудь недостаток. Один дом имел большой задний двор, но был расположен рядом с очистительным сооружением. Другой был совсем новый, но в нем была только одна ванная комната. Мы с мамой уже хотели бросить поиски, но тут увидели дом, который казался просто идеальным. Дом вашей мечты. Дом площадью 900 квадратных метров. В прекрасном квартале 4 спальни, 2 ванные комнаты и 1 санузел в колониальном стиле. Усовершенствование, пол из твердого дерева с подсветкой и современные осветительные приборы. Дом был построен всего несколько лет назад и, судя по всему, находился в хорошем квартале. Маму особенно порадовала большая кухня. Мама зашла на образовательный портал и посмотрела оценки местной школы за контрольные работы. Они были хорошие. Затем она позвонила риэлтору, чтобы узнать, когда можно посмотреть дом. Риэлтор сказала, что дом открыт для просмотра в выходные, и если у нас будет время, мы можем заехать. Поэтому сегодня утром мама велела всем нам сесть в машину. Мы едем смотреть дом. Кроме мамы никто не радовался, потому что, как я уже говорил, остальные члены моей семьи не хотели переезжать. Но когда мы приехали в этот квартал, наше настроение изменилось. Риэлтор провела нас в дом и стала нам его показывать. Он был гораздо лучше, чем наш, а кухня была даже больше, чем казалось на фото. Но что меня действительно заинтересовало, так это бассейн на заднем дворе. Родрик и Мэнни заметили его раньше, чем я. Они уже были там, когда я спустился по лестнице.
Мы целую вечность уговариваем родителей установить бассейн на заднем дворе. Они твердят, что джакузи ничем не хуже. Но это абсолютно разные вещи, поверьте. К тому же это был стационарный бассейн. Когда я был младше, нам установили надувной бассейн, но он не продержался и неделю. Риэлтор показала нам, какие еще есть преимущества. Но она могла бы этого не делать. Мы уже были готовы купить этот дом. Мы возвращались домой очень взволнованными. Родрик сказал, что будет устраивать у бассейна летние концерты. По пятницам вечерами там будет очень жарко. Я решил, что буду брать деньги с тех, кто придет поплавать в нашем бассейне, но для некоторых я буду делать исключение. Больше всех радовался Мэнни. У него тоже были грандиозные планы насчет бассейна, и я могу сказать только одно. На это уйдет много шоколадного пудинга. Понедельник. Вчера вечером у нас было очередное семейное собрание, и оно прошло очень классно. Все сошлись на том, что надо переезжать в новый дом, и это здорово. Мама попросила нас пока никому об этом не рассказывать, ведь чтобы купить новый дом, надо сначала продать наш дом. Мне было трудно держать эту информацию при себе, и я подумал, что ничего страшного не произойдет, если я расскажу об этом всего одному человеку. Наверное, надо было рассказать об этом кому-нибудь другому, а не Роули. Эта новость его очень расстроила. Мне кажется, его надо было подготовить, а я взял и вывалил на него эту информацию. Я стал его утешать, сказал, что мы останемся друзьями, и он сможет приезжать ко мне и плавать в моем бассейне, когда там будет не очень много народу. Но, судя по всему, это его совсем не обрадовало. Я надеюсь, что Роули все-таки возьмет себя в руки. Не уверен, что у меня хватит терпения утешать его каждый день. После ужина мама попросила свою подругу, которая работает риэлтором, приехать и помочь нам продать наш дом. Мы ходили с миссис Лагари по комнатам, и она говорила нам, что необходимо поменять перед тем, как выставить дом на продажу. Она сказала, что нужно заменить ковролин, освежить краску на стенах и положить новую плитку на кухне и в ванных комнатах. И это было только начало. Миссис Лагари сказала, что мы должны убрать семейные фотографии, потому что покупатели любят представлять, что именно они живут в этом доме. Ну, лично меня это устраивало. Некоторые фотографии давно следовало убрать. Затем миссис Лагари сказала, что когда мы пригласим покупателей, нужно будет запереть дверь в подвал, чтобы никто не увидел, что там творится. Напоследок миссис Лагари сказала, что почти вся наша мебель несовременная, и перед приходом покупателей ее нужно будет накрыть простынями. Видно, маму это задело, и она возразила, что людям нравится ее мебель, и они хвалят ее вкус. Миссис Лагари сказала, что если мы не сделаем все так, как она советует, ей будет нелегко продать наш дом. Мама заявила, что в таком случае мы сами продадим его, и указала миссис Лагари на дверь. Думаю, это надо понимать так, что мама и миссис Лагари больше не подруги. Но это не имеет никакого значения, ведь мы все равно скоро переезжаем. Воскресенье. Мама хочет доказать, что наш дом прекрасен в том виде, в каком он есть. Поэтому мы пытаемся продать его, почти ничего в нем не меняя. Днем должны были прийти покупатели, и мы готовились к этому целую неделю. Мне поручили составить объявление о продаже дома и выложить его в интернет. Я подошел к делу творчески, ведь надо было привлечь как можно больше внимания. Дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в хорошем квартале. Владелец когда-то грабил банки. Под полом могут быть спрятаны золотые редкие монеты. Мы сделали фотографии всех комнат и тоже выложили их в интернет. Когда мы фотографировали, в доме был бардак, поэтому нам пришлось убрать некоторые вещи в сторону, чтобы все выглядело аккуратно. В полдень должны были прийти покупатели, и нам пришлось поднапрячься, чтобы привести все в порядок. Мы старались как могли и ушли за несколько минут до их появления. Но это было тяжело — сидеть, ничего не делая, и наблюдать за тем, как совершенно посторонние люди заходят в наш дом. Мама сказала, что никто из них не знает, что мы хозяева, и мы можем сделать вид, будто тоже смотрим дом. Тогда мы сможем послушать, что о нем говорят. Ну что сказать, я подумал, что это будет весело, и направился в дом вместе с мамой. Остальные члены моей семьи сказали, что это дурацкая затея, и остались в машине. Идея шпионить за людьми оказалась неудачной. Почти никто не говорил о нашем доме ничего хорошего.
а слушать критику было очень неприятно.
«Какие низкие потолки! И шкафчики в ужасном состоянии!»
Мне кажется, мама переживала из-за этого больше, чем я. Когда кто-нибудь говорил что-то плохое, она тут же вставляла свое слово.
«В этой комнате безвкусные обои!»
«Знаете, я уверена, что тот, кто их выбирал, очень старался».
Мама так расстроилась, что вернулась в минивэн. Но я остался в доме. Мне было неприятно, что все эти посторонние люди трогают наши вещи. Но не все осматривали дом. В гостиной компания мужчин смотрела футбол, и мне показалось, что они лопают наши снеки. Эти парни разрешили детям носиться по дому, а сами решили расслабиться и посмотреть телевизор. В доме, выставленном на продажу, они устроили бесплатный детский сад. Поскольку папаши не присматривали за детьми, то мне пришлось следить за тем, чтобы они ничего не сломали. Но я не мог быть во всех местах одновременно. Я поднялся наверх, чтобы выгнать детей из ванной комнаты, и вдруг услышал внизу страшный грохот. Я подумал, что кто-то из детей опрокинул холодильник или что-то такое, и побежал вниз, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Но грохот произвел не ребенок, а папаша. В поисках снеков один из парней набрел на комнату для стирки белья, а там лежало все то, что больше некуда было спрятать. Видно, этот грохот до смерти напугал остальных папаш, они подхватили своих деток и быстренько убрались. На этом просмотр дома закончился. Нам не поступило ни одного предложения о покупке. За ужином все выглядели расстроенными, но когда мы начали мыть посуду, раздался стук в дверь. Это была семейная пара, которая жила за городом. Они сказали, что не смогли приехать к началу просмотра. Мама пригласила их войти и стала показывать комнаты. Судя по всему, дом произвел на них большое впечатление, и дама сказала именно то, что мама хотела услышать.
«У вас чудесная мебель. Мне очень нравится ваш вкус».
Хотите верьте, хотите нет, но они сразу решили купить наш дом.
Суббота.
Я понимал, что должен сказать Роули, что мы продаем наш дом, но я не хотел, чтобы повторилось то, что произошло, когда мы говорили об этом в прошлый раз. Я придумал, как можно поступить на этот раз. В серии книжек об утконосе Престоне есть одна как раз на эту тему. И я подумал, что это отличный способ помочь Роули привыкнуть к тому, что я переезжаю. Сегодня вечером я пошел к нему в гости и взял с собой эту книжку. «Утконос Престон прощается с другом». Мне было немного неловко читать книгу вслух Роули, но, судя по всему, он привык, что ему читают книжки, и просто устроился поудобнее. Мне показалось, что месседж этой книжки не дошел до Роули. А меня эта история и вовсе разозлила. В ней рассказывалось о том, как утконос Престон и пеликан Пит были лучшими друзьями и все делали вместе. Но однажды пеликан Пит сказал, что переезжает, и утконос Престон расстроился. До этого момента меня все устраивало. Но потом мама Престона сказала, что он найдет себе новых друзей, когда Пит уедет, и что все, что не делается, к лучшему. И действительно, в конце книжки все оказалось именно так. И Престон со своими новыми приятелями очень весело проводил лето. Конец. Значит, это надо понимать так, что утконос Престон забыл о пеликане Пите, и все годы дружбы ничего для него не значили. И мы так и не узнали, что стало с пеликаном Питом, был ли он счастлив на новом месте. Я подумал, что надо отправить гневное письмо тому, кто написал всю эту чушь. Но Роули эта история, конечно, понравилась, и он попросил меня прочитать ему еще одну. Я решил, что пора перестать ходить вокруг да около и рассказать Роули все как есть. Но когда я это сделал, то пожалел об этом. Я сказал Роули, чтобы он не переживал так, еще не все улажено, но мои слова на него не действовали. Я был вынужден сказать ему, что если он не перестанет истерить, я уйду домой. После этого Роули пообещал взять себя в руки. И он взял, но не до конца. Может, не надо было ничего ему говорить? Я мог бы просто прислать ему открытку после переезда. Так было бы гораздо проще для нас обоих. Среда. Владельцы дома с бассейном приняли наше предложение. значит, переезд действительно случится. Семья, которая решила купить наш дом, осмотрела его в выходные с инспектором. Они сказали, что мы должны кое-что отремонтировать перед тем, как они его купят. Самой большой проблемой оказался пол в ванной комнате родителей. Засорившийся водосток создал более серьезные проблемы, чем мы думали. Под плиткой сгнили все доски, и теперь их придется менять. Нам еще повезло, что не случилось ничего более ужасного. Я могу представить вещи и пострашнее затирки. Еще покупатели попросили, чтобы мы избавились от джакузи. У них маленькие дети, и они беспокоятся за их безопасность. В этом я их полностью поддерживаю. Теперь, когда я точно знаю, что мы переезжаем, я стал совсем по-другому относиться к школе. Поскольку лето уже на носу, я спросил у мамы, можно ли мне не ходить в школу до конца учебного года. Мама ответила, что если я не буду ходить в школу, их с папой могут посадить в тюрьму. Я задумался, стоит ли оно того, но потом все-таки решил немного потерпеть. Я вдруг понял, что в следующем году уже не буду учиться с этими ребятами, и это придало мне мужество. Я решил, наконец, рассказать Бекке, что она мне нравится. На уроке биологии я признался Бекке, что люблю ее с 5 класса. Бекке тут же отправилась к учительнице, и через 5 минут в паре со мной уже работал другой ученик. Я снова всерьез задумался о таком варианте, как тюрьма. Я не уверен, что смогу дотянуть до конца года, если рядом со мной будет Кэлсон Гэрити. Но это не самая серьезная проблема. С тех пор, как я рассказал Роули, что мы переезжаем, он постоянно закатывает истерики. Хотя он все время обещает не раскисать, любой пустяк может его расстроить. «Д плюс Д» — перевозка мебели. И даже когда он держит себя в руках, у него проскальзывают такие фразы, что я чувствую себя виноватым из-за того, что переезжаю.
«Наверное, мы больше никогда не будем есть сэндвичи с жареным сыром вместе».
Сегодня, когда мы возвращались из школы домой, нам пришлось идти по траве. На тротуаре совсем недавно заменили асфальт. Это навело Роули на одну мысль. Он сказал, что мы должны написать наши имена на цементе палкой и добавить внизу «лучшие друзья». Мне не хотелось делать никаких надписей на вечную память, тем более я не знал, как сложится у меня ситуация с друзьями на новом месте. Но я не хотел говорить об этом Роули, понимая, что это его опять расстроит. Поэтому я кое-что дописал палкой, чтобы потом можно было выкрутиться. Так, на всякий случай.
Грег и Роули — лучшие друзья.
Пока что. Суббота. Школьные занятия закончились неделю назад, и пока все остальные наслаждаются летними каникулами, мы пакуем вещи. Мама составила план и расписала график для каждого. И все должны были сами упаковывать свои вещи. Это нелегкая задача, но нам нужно успеть к следующим выходным, до того, как приедут фургоны для перевозки мебели. Медленнее всех собирается папа. Он хочет, чтобы все его фигурки из диорамы «Гражданская война» остались целы, поэтому каждую фигурку он заворачивает в целый рулон бумаги. Мама надеялась, что соседи устроят нам прощальную вечеринку. Но из-за этого строительства, которое длилось весь прошлый месяц, мы потеряли популярность. Тогда мама решила, что мы сами устроим вечеринку. Вечеринка была сегодня, в конце дня. Мы разослали приглашение почти всем соседям на нашей улице и организовали все во дворе. Родрик был в восторге. Родители разрешили его группе выступить у нас и даже пообещали ему за это заплатить. Мы занимались последними приготовлениями, когда появились первые гости. Я не знал, правильно ли я сделал, что пригласил на вечеринку Роули. Я боялся, что у него может случиться очередная истерика. Но, увидев его, я очень обрадовался. Его родители, казалось, тоже были рады, но у меня было такое чувство, что они рады тому, что я переезжаю. Роули сказал, что принес мне подарок. Это был большущий коллаж, составленный из фотографий разных лет, на которых мы были изображены вдвоем. Скажу вам откровенно, я почувствовал ком в горле. Я испытал облегчение, что Роули ограничился только этим подарком. Последнее время он вел себя так, что я бы не удивился, если бы он подарил мне свой палец или что-нибудь в этом роде. Роули сказал, что я могу повесить этот коллаж в моей новой комнате, и он будет напоминать мне о наших веселых проделках. Я не знаю. Может быть, вечером в воздухе было много пыльцы или еще что. Но в тот момент я почувствовал, что мне что-то попало в глаз. Но все эти эмоции — это слишком для меня. И я был рад, когда на вечеринке появились новые гости. С этого момента вечеринка стала набирать обороты. Рок-группа Родрика заиграла на задней веранде, и музыка привлекла к нам подростков, которые праздновали окончание школы через несколько домов от нас. Вскоре создалось впечатление, что на нашу вечеринку пришли сразу все люди с нашей улицы. И началось безумное веселье. Хотя это была сумасшедшая вечеринка, она не шла ни в какое сравнение с той, которую закатил Мэнни. Когда я ложился спать, его вечеринка была в самом разгаре. Воскресенье. Должен признаться, вчера вечером было очень весело. А сегодня мне стало грустно. Ведь теперь, когда все наладилось, мы должны уезжать. Сегодня я проснулся раньше всех и, выглянув в окно, понял, что весь день нам придется провести за уборкой. Плохо, что убрали контейнер для отходов, с ним все было бы гораздо проще. Пока я осматривал лужайку перед домом, у тротуара остановились два больших фургона. Я был озадачен, ведь до нашего переезда оставалось еще целая неделя. Из фургонов вылезли несколько парней, один из них направился к нашему дому. Я вышел его встречать. Этот парень сказал, что его команда готова начать грузить наши вещи в фургоны, и им надо войти в дом. В этот момент мама спустилась вниз и подошла к двери. Мама сказала парню, что он приехал на неделю раньше, мы переезжаем в следующее воскресенье. Он показал ей договор, в качестве даты переезда был указан сегодняшний день, а под датой стояла мамина подпись. Мама сказала, что допустила ошибку, мы не готовы к переезду. Парень сказал, что внесенная сумма возврату не подлежит, и что если мы не переедем сегодня, то потеряем деньги. Мама запаниковала. Она разбудила всех и велела паковаться. Грузчики сказали, что у нас есть 2 часа на то, чтобы погрузить все в фургоны, и нам надо поторапливаться. До этого момента мы очень аккуратно упаковывали вещи, чтобы ничего не разбить. Но теперь у нас не было на это времени. Грузчикам было наплевать, разобьются наши вещи или нет. Именно поэтому нам, наверное, не стоило разрешать им упаковывать наши тарелки. Мама сказала грузчикам, чтобы они занялись мебелью. Они решили начать с подвала и спустились туда. Раздался звонок в дверь. Это был парень, которого мы наняли, чтобы убрать наши джакузи. Его подъемный кран уже стоял во дворе. Учитывая, что творилось в доме, момент для этого был самый неподходящий. Крановщик сказал, что он не может заехать на задний двор, не задев клумбу нашей соседки, поэтому он предлагает поднять джакузи над домом. Эта затея показалась мне немного безумной. Но я подумал, что, наверное, этот парень знает, что делает. Я показал парню, где стоит джакузи, и он обмотал его веревками. Затем он привязал веревки к огромному крюку и поднял джакузи над верандой. Он хотел дать задний ход, чтобы выехать, но не смог. Грузчики загромоздили двор мебелью. Джакузи раскачивалось над крышей. Ситуация и так была напряженная, а тут еще во дворе внезапно появился Роули. У меня не было времени с ним возиться. Возникла новая проблема. Напротив нашего дома остановился тот самый парень с Уирли-стрит. Он решил забрать нашу мебель, которую грузчики оставили на тротуаре. И тогда я вспомнил, что сегодня воскресенье, а в этот день вывозят мусор. Я махнул парню рукой, чтобы он уехал, а крановщик подумал, что я дал ему сигнал, что можно выезжать, что он и сделал. Нашему дивану из гостиной пришел конец. Подъемный кран остановился, но джакузи нет. Оно описывало над домом сумасшедшие круги, а потом врезалось в трубу. С крыши посыпались кирпичи, которые чуть не ушибли родителей. Услышав грохот, они вышли посмотреть, что случилось. Тогда я подумал, что все закончилось, потому что я не мог себе представить, что может случиться что-то еще. Но что-то еще случилось. Оказывается, в трубе осы устроили гнездо, и это объясняет, как они проникали к нам все это время. Теперь у них не было дома, и они хотели за это отомстить. Мы бросились в дом и укрылись в нем, но крановщик не успел уехать. Осы влетели к нему в кабину. Крановщик случайно дернул за рычаг. Веревка, которая держала джакузи, ослабла, и оно рухнуло на крышу.
В тот момент, скажу вам честно, я испытал облегчение, потому что я был уверен, что ничего хуже случиться уже не может. Четверг. Одна хорошая вещь все же случилась в выходные. И это то, что Родрик после всего произошедшего остался жив. Джакузи приземлилась прямо посреди его комнаты. И мы думали, что его раздавило. Но оказалось, что когда грузчики вытащили из подвала его кровать и погрузили ее в один из фургонов, они отправили вместе с ней туда и Родрика. Остальные новости плохие. Семья, которая хотела купить наш дом, передумала. А это значит, что мы не сможем позволить себе новый дом. Скорее всего, это означает, что мы застряли здесь надолго. По правде говоря, мне кажется, я еще не созрел для переезда. Искать себе нового лучшего друга — такая морока. И к тому же мне еще многому надо научить Роули, прежде чем я уеду. Наверное, я мог бы извлечь из всего этого какой-нибудь урок, типа «радуйся тому, что имеешь», или «свой уголок всего краше», или еще что-нибудь в этом духе. Но все это глупости, которые пишут в книжках для малышей. Лично я вынес из всего этого такой урок. Не опаздывай на похороны пожилой дамы, иначе, поверьте мне, она заставит за это заплатить.